Глава 6. Зловещая лощина. Снова на них навалился плотный мрак лембианской ночи. У этой планеты не было спутника, а холодные иголочки звезд не способны были сделать ночь сколько-нибудь светлее. Даже на экране тьма казалась непроглядной, хотя телекамера внизу была оборудована сверхсветосильной оптикой. Тау потянулся, нечаянно задев Дейна. Они были одеты в двойные зимние куртки. Температура в закрытом флитере была почти комнатная, и все-таки холод снаружи добирался до них. Они поделили ночь на 3 вахты, так что 2, свободное дежурство, могли попытаться вздремнуть. Впрочем, Дейну было не до сна. Он таращил глаза во тьму, окутывающую флитер непроницаемым покрывалом. Он не догадался засечь время, когда увидел первую вспышку. Острый огненный луч, прорезавший небо на западе. Он вскрикнул. Дежуривший у экрана Али вскинул глаза, проснулся Тау. «Вон там! Глядите!» — крикнул Дейн. «Вон там!» Они не могли разглядеть его руки, но в этом уже не было нужды. Тьму озарила новая вспышка, потом еще одна, потом сразу несколько. А потом все исчезло, и ночь сделалась еще темнее, чем прежде.
«Аля, ты сбыл астров!»
– проговорил Али. Он уже включил передатчик и отстукивал сообщение на королеву. На мгновение Дейна охватила паника, но он тут же сообразил, что стреляют далеко к западу от того места, где стоит королева. Так что это не нападение на их корабль. Али доложил капитану, что они только что наблюдали, видимо, какое-то далекое сражение. С корабля вспышек не заметили, все было спокойно вокруг королевы, в том числе и в развалинах за пустошью, где располагался лагерь Рича.
«Нам оставаться здесь?» – спросил Али напоследок.
Ответ последовал немедленно. «Да, оставаться, если только на них не нападут. Теперь особенно важно выяснить, что же все-таки представляют собой аборигены Лимбо». Но на экране телевизора по-прежнему смутно виднелся камень с разложенными на нем товарами, и больше ничего. Теперь они несли вахту по 2. Один следил за экраном, другой за западным горизонтом. Но вспышки больше не разрывали ночи. Если там и происходил бой, то он уже кончился. Была очередь Дейна дежурить перед экраном, и по его расчетам уже близился рассвет, когда что-то впервые шевельнулось возле камня. Это движение было едва заметным, и в первый момент Дейн решил, что ошибся. Но вот на черном фоне кустарника справа от камня возникло нечто такое странное, что Дейн не поверил глазам. Совершенно машинально он включил регистрирующий киноаппарат. И вовремя. Удивительное существо было не только почти бестелесно. Оно передвигалось с поразительной быстротой, искажавшей его и без того жуткие очертания. Дейн что-то видел. В этом он был вполне уверен. Но он хоть убей не мог бы сказать, что это было или на что оно было похоже. Тау и Камил дышали ему в затылок. А сам он вперился в экран, подстерегая малейший намек на движение там внизу. Но вот наступил рассвет, тьма быстро редела, а они так ничего и не увидели больше, кроме листвы кустарника, колеблемой утренним ветром. То, что прошло мимо камня, не заинтересовалось выставкой товаров. Оставалось положиться на пленку киноаппарата. Солнце Лимбо поднялось над горизонтом, и, не покрывший за ночь вершину утесов, быстро исчезал. Но лощина оставалась пустынной, ночной гость больше не появлялся. Прибыл второй флитер со сменой. Рип подошел поговорить с зевающими во весь рот товарищами.
«Удалось что-нибудь?» – спросил он.
«Да, что-то, кажется, засняли на пленку», – отозвался Дейн. Он чувствовал, что радоваться, пожалуй, пока еще рано. Этот неясный призрак мог и не быть владельцем плантации. Возможно, просто какое-нибудь животное случайно проскользнуло мимо.
«Капитан приказал вам перед возвращением обследовать район, где стреляли», — сообщил Рип, обращаясь к Тау. «Решение принимайте сами, только не впутывайтесь во что-нибудь серьезное».
Врач кивнул. Али включил двигатель, и они поднялись в воздух. Внизу раскинулся уже знакомый пейзаж, узкие лощины, кое-где крошечные квадратики плантаций. Флитер, завывая, шел совсем низко, но никаких признаков жизни, кроме растительности, видно не было. Они прилетели к западу миль 5, и вдруг перед ними открылась ужасная картина. Над тлеющим кустарником еще поднимался дым. Огненные удары высоковольтных бластеров исхлестали землю и камень, прорубили черные просеки в густой зелени. Но не это было самым страшным. Трупы. Три обгоревших трупа скрючились в расселине, словно в попытке спрятаться от ударов оружия, которого эти существа не понимали. Да, совсем недавно это были живые существа, хотя теперь они походили на уродливые обуглившиеся головешки. Али пролетел еще немного вперед над лощиной. Ничего живого. Тогда он развернулся, чтобы сесть рядом с расселиной. Выскочив из флитера, они двинулись через каменную россыпь и тут же наткнулись на четвертую жертву. Этот тоже был настигнут огнем, но умер не сразу. Смертельно изувеченный, он еще пытался бороться за жизнь. Заполз в узкую трещину между скал и там цеплялся за стенки, пытаясь вскарабкаться наверх. Но смерть настигла его, и бессильное тело выкатилось наружу. Тао опустился на колено рядом со скорченным трупом. А Дейн глянул только один раз и тут же зажмурился. Его замутило. Воздух был наполнен отвратительным смрадом, и это был не только запах горелой зелени. Впрочем, главное, Дейн успел заметить. Ничего подобного Дейн никогда не видел и ни о чем подобном не слышал. Это существо, оно было нереально, невозможно. Дейн огромным усилием воли заставил себя вновь открыть глаза и смотреть. Существо это было жуткое, как порождение болезненного бреда. Тело его, изуродованное ожогами, состояло из двух шарообразных образований, одно вдвое меньше другого. Что-нибудь похожего на голову не было вовсе. От большого шара тянулись две пары тонких четырехсуставчатых отростков, вероятно, очень гибких. Из меньшего шара торчала еще пара отростков. Второй сустав каждого оканчивался щупальцами, а щупальца переходили в пучки тонких, словно волосы нитей. Шары соединялись между собой столь же тонкой, прямоосиной талией. Дэйн так и не смог заставить себя принять участие в детальном обследовании, которым немедленно занялся Тао. Но, во всяком случае, он не заметил существа ни глаз, ни ушей, ни рта. Особенно странно выглядели шары, из которых состояло тело. Они были серовато-белого цвета и полупрозрачные. Сквозь поверхность отчетливо просвечивала красноватая структура, служившая существу чем-то вроде скелета, и другие органы, к которым Дэйн не захотел присматриваться. «Великий космос!» — вскричал Али. «Да его же видно насквозь!» Он преувеличивал, но не слишком. Лимбианцы, если это был лимбианец, были прозрачнее любого существа, с которым землянам приходилось встречаться раньше. Теперь Дейн был уверен, что на пленке, отснятой ночью, окажется точно такое же полупрозрачное существо. Али обошел тело, разглядывая след огненных ударов, загнавших существо в трещину. Затем он осторожно прикоснулся пальцем к черному маслянистому пятну на скале и поднес палец к носу. «Да, это бластер».
«Думаете, Рич?»
Али, прищурясь, смотрел вдоль лощины. Лощина эта, как и все остальные, начиналась у подножия гор и должна была проходить не слишком далеко от развалин, где расположились археологи. «Но почему?» — снова спросил Дэйн, не дождавшись ответа. «Может быть, лимбианцы напали на Рича и его людей?» Дэйн никак не мог в это поверить. Изувеченное тело, над которым сейчас трудился Тао, выглядело таким жалким, таким беззащитным. В нем не было и намека на угрозу.
«В этом-то и вопрос», — сказал Али.
Тяжело ступая, он миновал расселину, где лежали остальные обгорелые трупы, и спустился к берегу ручья. По этой лощине тоже протекал ручей, и вдоль него тоже тянулись маленькие плантации. И тут на мягкой почве Дэйн увидел следы. Это были не следы ног, а две глубокие параллельные борозды, безжалостно разворотившие маленькие поля. Дэйн остановился как вкопанный.
«Краулер!» — сказал он. «Но ведь наши краулеры находятся там, где им положено», — закончил Али. «Один стоит под королевой, другой в трюме. А поскольку Рич не мог привезти сюда собственный краулер в своем чемоданчике, приходится допустить, что Лимба совсем не так уж безжизненна, как нас уверяют изыскатели». Он постоял на берегу ручья, затем присел на корточки, рассматривая борозды в грязи. «Странные у него борозды». Дэйн тоже наклонился, всматриваясь. Гусеницы оставили ясные отпечатки шириной около 4 дюймов. Дэйн умел управляться с краулерами, это ему полагалось по долгу службы. Если понадобится, он сумеет даже произвести небольшой ремонт, но отличить одну машину от другой по отпечаткам гусениц он не смог бы. Тут он полностью полагался на Али.